Только раз Святославу удалось взять копьем, приступом, Переяславец Дунайский. Оружие состояло из мечей, копий, стрел, ножей, сабель, броней, щитов. Об камнестрельных машинах упоминает Иоакимова летопись в рассказе о сражении новгородцев с Добрынею при Владимире. Но византийцы также упоминают о них. Употреблялись при войске знамена или стяги. Обратимся к остальному народонаселению, городскому и сельскому. Мы видели, что прежние города славянских племен были не иное что, как огороженные села, жители которых занимались земледелием. Это занятие всего более способствует сохранению родового быта. По смерти общего родоначальника, сыновьям его и внукам выгодно поддерживать родовую связь, чтобы соединенными силами обрабатывать землю. Как же скоро среди народонаселения являются другие промыслы, мена, торговля, как скоро для членов рода является возможность избирать то или другое занятие по своим склонностям, является возможность посредством собственной, самостоятельной деятельности приобрести больше других членов рода, то с тем вместе необходимо должно являться стремление выделиться из рода для самостоятельной деятельности. Следовательно, если в конце описываемого периода мы видим различные занятия, торговлю в городах, то необходимо должны предположить ослабление родового быта. Различия занятий и мена условливались уже тем, что среди городов явился новый элемент народонаселения – воинские отряды, дружины князей. В некоторых городах поселились князья, в других – мужи-княжи с воинскими отрядами. Этот приплыв народонаселения средствами к жизни, но не промышленного само по себе, необходимо должен был породить торговлю и промышленность. Но заметим, что мы говорим все это о городах и именно о таких, где наиболее развивалась промышленность и торговля. В селах же и городах, сохранявших по-прежнему характер огороженных сел, без всякого сомнения, формы прежнего быта удерживались еще очень и очень долго. Ослаблению родового быта в новых городах, построенных князьями, содействовало то, что эти города обыкновенно наполнялись народонаселением, собранным из разных мест, преимущественно с севера. Переселенцы эти вообще были доступнее для принятия новых форм быта, новых условий общественной жизни, чем живущие рассеянно отдельными родами сельское народонаселение. В городах сталкивались чужеродцы, для которых необходимы были новые правительственные отношения, новая гражданская связь. Наконец, ослаблению и падению родового быта в городах вообще должно было много содействовать новое военное деление на десятки и сотни, над которыми поставлялись независимые от родовых старшин начальники, десятские, сотские, что эти начальники сохраняли свое влияние во время мира, доказательством служит важное влияние, гражданское значение Тысяцкого. Эти новые формы соединения, новые чисто гражданские отношения необходимо должны были наносить удар старым нормам быта. Появление города пробуждало жизнь и в ближайшем к нему сельском народонаселении. В городе образовывался правительственный центр, которому должно было тянуть окружное сельское народонаселение. Сельчане, которые прежде раз в год входили в сношение с княжескую властью при платеже дани, теперь входили в сношение с нею гораздо чаще, потому что в ближайшем городе сидел муж, княж, посадник. Потом, как скоро городское народонаселение получило другой характер, чем прежде, то между ним и окружным сельским народонаселением необходимо должна была возникнуть торговля вследствие различия занятий. С другой стороны, подле городов начали появляться села с народонаселением иного рода. Князья, их дружинники и вообще горожане стали выводить деревни, населяя их рабами, купленными или взятыми в плен, также наймитами. Прибавим, что сосредоточению народонаселения около городов способствовало также церковное управление, учреждение в городах епископских кафедр, которым были подведомственны все церкви в окружности. Так, посредством городов этих правительственных колоний наносился удар родовой особенности, в какой прежде жили племена, и вместо племенных названий в конце периода мы встречаем уже областные, заимствованные от главных городов. города в описываемый период упоминаются следующие. Новгород, Ладога, Белозерск, Изборск, Псков, Юрьев, Ростов, Ярославль, Муром, Суздаль, Смоленск, Полоцк, Любич, Чернигов, Листвин, Городец, Переславль, Родня, Выжгород, Белгород, Васильев, Витичев, Искоростень, Овруч, Туров, Владимир-Волынский, Курск, Тмутаракань, Перемышль, Червен и другие безыменные. Из этих городов Псков, Юрьев, Владимир-Волынский, Ярославль достоверно построены князьями. Многие из остальных, по всей вероятности, построены также ими. Нет сомнения, что и кроме означенных городов, некоторые, встречающиеся в позднейших известиях, получили начало в описываемый период. В противоположность князю, все остальное народонаселение носило название смердов. В русской правде все княжеское, княжьи люди, княжья собственность, постоянно противополагается смерть ему. Но как в названии мужа и дружины, так и в названии смерда, мы не можем с самого начала искать точности, определенности. Смерть означал простого человека, и, следовательно, это название могло употребляться относительно ко всякому высшему разряду. Так смерть противополагается мужу княжему, так сельское народонаселение под именем смердов противополагается городскому. Противоположность мужу-княжему простой человек назывался также людин. Вообще сельское народонаселение в описываемое время считалось ниже городского. Это прямо видно из свидетельства о том, как Ярослав отделял своих воинов после победы над Святополком. Старостам, сельским, дал по 10 гривен, смердам – по гривне, а новгородцам всем – по 10. Сельский староста приравнен к простому горожанину. Подле свободных людей, горожан и сельчан, находим ряд людей зависимых. Первая степень зависимости была закупничество или наймитство. Закупнем или наймитом назывался работник, нанимавшийся на известный срок и за известную плату, которую, как видно, он получал вперед в виде займа. Если наймит бежал от господина до срока, то становился за это ему полным, обельным холопом, обелью. Наймит был обязан платить господину за всякий вред в хозяйстве, причиненный его нерадением. Господин мог бить наймита за вину, но если прибьет без вины, то платит за обиду как свободному. Наймит в этом случае волен идти к князю и судьям жаловаться. Если бы господин вздумал продать наймита как обель, то наймит получал полную свободу без обязанности выплатить господину взятое вперед, а последний должен был еще платить за обиду определенную сумму. За преступление наймита пред правительством отвечал господин, причем закупень становился ему обельным холопом. Полное или обельное холопство проистекало, кроме того, следующими способами. Рождением от холопа. Если кто купит холопа за какую бы то ни было цену, хотя бы даже за полгривну, поставит свидетелей при купле и отдаст деньги пред самим холопом. Если кто женится на рабе без ряду, без условий с господином ее, то поступает к последнему в полные холопы. Если же женится с условиями, то они имеют силу. Если кто пойдет к кому в тиуны или ключники, также без ряду. Наконец, невозможность заплатить долг вела должника также в рабство к взаимодавцу. Значение холопа увеличивалось, смотря по значению господина и по той пользе, какую он ему приносил. Так за убийство сельского старосты или тиуна княжеского и боярского платилось по 12 гривен. За простого холопа, равно как за холопа, принадлежащего простому человеку, смерду, платилось только 5 гривен. За ремесленника и за ремесленницу, за пестуна и за кормилицу платилось опять 12 гривен. За женщину-рабу – 6. За вред, причиненный холопом, отвечал господин. Если холоп осмеливался бить свободного человека, то по уставу Ярославову лишался жизни. В «Русской правде» находим положение, что за убийство чужого холопа без вины убийца платил господину цену убитого, а князю – 12 гривен продажи, пени, как за всякую порчу истребление чужой собственности. Как видно, господин имел право безнаказанно убить своего холопа, как безнаказанно мог истребить всякую другую свою собственность. Произведение или приобретение раба составляли собственность его господина. Холоп не мог быть свидетелем при следствии дела. При нужде позволялось сослаться на закупа. Кроме означенных состояний, встречаем еще особый разряд людей под именем изгоев. Из одного позднейшего свидетельства узнаем, какие люди принадлежали к этому разряду. Сын священника, не умеющий грамоте, холоп, выкупившийся из холопства, наконец, задолжавший купец. Из этого видим, что изгоем вообще был человек, почему-либо не могущий оставаться в прежнем состоянии и не примкнувший еще ни к какому новому. Князья были призваны для правды вследствие того, что особные роды не могли беспристрастно разбирать дела при враждебных столкновениях своих членов. Не было у них правды, говорит летописец. Как разбирались роды, нам неизвестно. Но без всякого сомнения, между ними бывали случаи мирного разбирательства и соглашения, и эти случаи служили примером. Но эти случаи, как видно, были довольно редки. Большую же частью столкновения оканчивались враждебно, восстанием рода на род, что и повело к мысли о необходимости третьего судьи. Если поэтому главное значение князя было значение судьи, разбирателя дела, исправителя кривд, то одной из главных забот его был устав земский, о котором он думал с дружиною, старцами городскими, а после принятия христианства с епископами. И вот Ярославу Первому приписывается подобный писанный устав под именем «Русской правды». Название «Русской правды» получил этот устав, как видно, для отличия от уставов греческих, которые по принятии христианства имели такое сильное влияние на юридический быт Руси. «Русская правда» первыми строками своими напоминает нам о древнем быте племен, как представляет его летописец, но в то же время указывает и на изменения, происшедшие в этом быту после призвания князей. При родовом, особном быте главная обязанность родичей состояла в защите друг друга, вместе друг за друга. Если целый род, как бы он ни был обширен и разветвлен, составлял одно, один союз под властью одного родоначальника, то все члены его, в каких бы ни было степенях, имели одинаково эту обязанность. В «Русской правде» установлено, что в случае убийства родственник убитого должен мстить убийце. Но эта обязанность ограничена известными ближайшими степенями родства, знак, что родовой быт начал уже ослабевать, что распространению родовых отношений уже положена преграда. По Ярославову уставу, в случае убийства брат должен был мстить за брата, отец за сына, и наоборот, дядя за племянника с братней и сестренной стороны. В случае, если не было наместника в означенных степенях родства, то убийца платил князю пеню, виру, смотря по значению убитого, был ли то муж-княж или слуга-княжий, которого способности князь дорого ценил, или простой человек. В первом случае убийца платил двойную виру – 80 гривен, во втором – простую – 40 гривен. За женщину платилось полвиры. Так спустя полтора века после призвания князей в судном уставе еще сохранена месть, родовое самоуправство, остаток родовой особенности, самостоятельности. При этом мы видим, во-первых, что родовая месть ограничена ближайшими степенями родства, во-вторых, что в случае отсутствия родича-мстителя убийца должен вознаградить общество за убийство одного из его членов. Но если правительство брало с убийцы денежную пеню, денежное вознаграждение, то было ли в обычае, что родич-мститель мог отказаться от своего права мстить убийце, взяв с него денежное вознаграждение? На этот вопрос русская правда не дает нам ответа. Из ее молчания позволительно предположить, что подобные соглашения были малоупотребительны, могли считаться постыдными для родичей. У германцев они имели место, но не всегда. Так в одной саге читаем, что отец, отвергая денежный окуп за убийство сына своего, говорит: «Я не хочу моего убитого сына носить в денежном кошельке».